Слава Господу. Дом Божий, дом молитвы для всех народов, сказал Господь. И слава Господу, что мы можем собираться в Его доме, провозглашать Его славу, поклоняться Ему, воспевать Ему хвалу, пребывать в Его святом присутствии. Слава Господу. Бог дает нам свободу. Аминь. Где Дух Господень, там свобода. Если Дух Божий присутствует, то ты свободен. Скажи своему ближнему, ты свободен. Слава Богу, что мы освобождены все Господом нашим Иисусом Христом от смерти, от ада. И эта свобода, надо ее удержать. Бог ее даровал нам не по заслугам, не по делам нашим, но по своей любви и милости. Но мы должны держать эту свободу. Помните, когда Моисей говорил своему народу, там было такое местописание: «Жизнь или смерть ты можешь избрать, но избери жизнь, повелеваю тебе». Благословение или проклятие. Вот это Божья милость, она дает нам выбор, прекрасный выбор. И Бог говорит: «Ты можешь избрать». То есть Он дает выбор. И тут же Он говорит тебе: избери жизнь. Он открывает нам тайны жизни. И тут же дает совет, правильный совет, как нужно поступить. Это удивительно, как Бог вообще действует с нами, с нашими характерами, с нашими сердцами. И многие люди, они очень часто хотят избрать благословение, избрать жизнь, но тем не менее остаются на той стороне, где еще, ну, может быть, не совсем вышли из той несвободы, из тех проклятий, из того места, где были раньше. И в этом есть очень большая проблема и сегодня, что мы иногда, находясь в нашей жизни, будучи уже верующими, зная пути Божьи, мы все-таки иногда или возвращаемся, или что-то нас там держит. Что-то нас там держит, что-то нас ограничивает. Как-то мы не совсем чувствуем себя свободными. И это происходит, это бывает у многих. Я не говорю, что у всех, да, может, у всех, не знаю. Но я знаю, что у многих бывает, что ты, как бы считая себя свободным, понимая, чувствуя присутствие даже Божье, но в каких-то сферах твоей жизни ты понимаешь, что что-то тебя держит, что существует какой-то ограничитель в твоей жизни. И ты не можешь вырваться на эту свободу. Ты понимаешь, что она есть, ты понимаешь, что она должна быть, ты понимаешь, что это прекрасно, но что-то тебя все-таки держит. И проповедь моя сегодня так и называется: «Освобождение от уз ограничений». Освобождение от уз ограничений. Вы помните жизнь Иисуса Христа, вы помните жизнь пророков, апостолов. И это нормально, когда в жизни человека приходят какие-то постоянные, ну, атаки, так как мы называем, да, приходят какие-то неприятности, препятствия. И это нормально. Это нехорошо, но это нормально. Потому что когда есть препятствия, ты это как показатель, не принимай их как проблему в твоей жизни. Но прими это препятствие или проблему эту, прими как какой-то датчик, который показывает тебе, где ты сейчас находишься. И это важно научиться этому, приобрести духовный опыт, чтобы вот распознавать такие вещи в нашей жизни. И зная вот такое движение, ты начинаешь понимать, что для тебя делал, делает и еще сделает наш Господь. Что для тебя делает Дух Святой здесь на земле? Потому что мы все-то знаем, что Он здесь, Он с нами. Мы это говорим, мы это провозглашаем. Но не всегда это происходит почему-то в нашей жизни. Не потому что Он уходит, если это не происходит, это не значит, что тебя Бог оставил. Если что-то не происходит, это значит, ты потерял с Ним единство. Да? Значит, что-то произошло, кто-то тебя поставил в эту рамку, в этот предел, и заключил тебя в эту темницу, чтобы ты не смог двигаться в свободе Духом Святым. И мы будем читать сегодня, вы знаете историю, как апостол Петр был в тюрьме, и Савл, Павел был в тюрьме. И вот эти вещи, которые они были в тюрьме, и вот многое происходило в это время. Казалось бы, небольшой срок ихнего заключения, их посадили, потом ангел вывел. Но за это время происходили величайшие события, которые нам в научение даны. Давайте мы откроем книгу «Деяний Святого Духа». Да? Она называется вообще-то «Книга Деяний апостолов». Но я предпочитаю назвать эту книгу «Деяний Святого Духа». Потому что все, что происходило с апостолами, это было под водительством Святого Духа. Они были в свободе Духа Божьего. Несмотря на те трудности, несмотря на те препятствия, которые были, они все-таки были в свободе. Они были освобождены от этих уз ограничений, которые навязывал им мир, навязывало им общество, навязывал им дьявол. Да, давайте мы встанем и прочитаем книгу апостолов Деяний, Деяния апостолов, 12 глава, 5-6 стих. 12 глава, 5-6 стих. Ну, когда арестовали и посадили в темницу, и мы читаем: «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Дальше я не буду читать, вы знаете эту историю. Ангел вывел Петра, ну, упали оковы. Но здесь очень интересный момент. Подождите, не садитесь, мы еще будем читать. «Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». И что происходили, какие события происходили в этот момент с Петром в темнице? Вы понимаете, он был в заключении, он был в тюрьме. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами. Какая задача воинов? Стеречь, охранять. Они были вот в этой, в рабстве своей работы. Они были в этих оковах своей работы от страха, потому что если бы Петр убежал, или они бы заснули, им бы отрубили бы голову, или убили бы. И вот они работали, ну, за деньги, чтобы пропитание было. Но, тем не менее, у этих людей был страх. Но Петр, зная Бога, зная Его присутствие, что он делал? Он спал. Что ему переживать? О чем ему волноваться? Он исполнял волю Божью, он двигался. Да, в наше время в тюрьме, да, тоже есть стражники, есть заключенные. Но мы не говорим о криминальных структурах или еще о чем. Мы говорим о людях, которые, находясь в тюрьме, имели мир в сердце. Они были свободны, несмотря на то, что они были в заключении и еще и в цепях. И стражи стерегли темницу. И как бы не стерегли эти стражи темницу, пришел ангел Господень. Вы потом почитайте дома дальше. И он вывел Петра. Цепи пали, ворота открылись. Все происходило, когда приходит Бог. Никто не может удержать тебя ни в какой темнице. Да? И дальше мы читаем Деяния апостолов, 16 глава, 23 по 5 стих. Речь идет о Павле уже. Как Павел и Сила, они уже проповедовали Евангелие. И однажды они пришли в один город, и там, ну, ну, сделали Божьи дела, исполняли Божью волю, утверждали Божье царство. И город начал возмущаться, были те, кто возмутил весь город. И что происходило с ними? С 23 по 5 стих. Их арестовали, народ восстал на них. И дальше написано: «И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Получив такое приказание, этот страж, он вернул их во внутреннюю темницу, ну, чтобы наверняка, да? И ноги их забил в колоду, чтобы они не убежали. Но около полуночи Павел и Сила, несмотря на все эти колодки и внутреннюю темницу, что они делали? Они, молясь, воспевали Бога. И узники слушали их. Понимаете? Вот они тоже были в цепях. Петр спит, ангел пришел, освободил. Эти в колодке, во внутренней двери. И какое ихнее самочувствие, какое ихнее духовное состояние, вы обратите внимание. Они славят Бога, воспевают Ему. Там цепи, колодки, стражники. Что их останавливало? Ничто. Колодки остановили их, или внутренний двор, или стражники остановили. Ничто их не останавливало. И они были выпущены, несмотря ни на что, Бог их также вывел. И дальше мы откроем послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 4 глава. Четвертая глава, с 12 по 18 стих. Павел пишет церкви, и в конце письма он приветствует их всех. И это письмо, которое он писал, церковь Колоссы, он писал, будучи арестован. У него был как бы домашний арест, ну, к нему подходили люди, но он имел также ограничения. Его посадили в этот домашний арест, в этот домик там или в квартиру, неважно. И в конце своего послания он пишет, с 12 по 18 стих читаем. «Приветствует вас Эпафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Посмотрите, их Колосскую церковь приветствует человек верующий. И Павел от него передает привет. Это значит, что у него с ним были тесные взаимоотношения. Несмотря на то, что Павел сидел в тюрьме. Ну, не в тюрьме, в этом домашнем аресте. Он был ограничен, так думали все. Но у него было общение с ближними. И дальше он говорит, свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иереаполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Дамас, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана. И домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии послание, пусть будет прочитано и у вас, то есть прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Понимаете, Павел пишет это письмо и дает указания, он учит церкви, наставляет церкви, воспитывает пасторов, воспитывает служителей Божьих. Он служит Богу, исполняет конкретно его волю, предназначенную для него, несмотря на то, что он был в домашнем аресте. И 18 стих он говорит, «Приветствие моей рукою Павловою, помните мои узы». Понимаете? Он подчеркивает это послание, и благодать со всеми вами, аминь. И он подчеркивает это послание словами «Помните мои узы». Помните мои узы. Как пример, что он, несмотря ни на что, пример как Петр, пример Павел, несмотря ни на что, он говорит «Помните мои узы». Я служу вам в узах. Поэтому мы будем сегодня молиться об освобождении от уз ограничения. И сейчас мы приходим к Тебе, Отец наш Небесный, в молитве, чтобы это слово, которое Ты приготовил для нас на сегодня, чтобы оно вселилось в наши сердца обильно. Все, что Ты хочешь сказать нам сегодня, скажи, Господь, чтобы мы ушли сегодня не такими, как пришли, но ушли измененными и преображенными еще больше в Твой образ. И чтобы Твоя рука и дальше вела нас, Господь. Благослови нас этим словом сегодня. Будь с нами во имя Иисуса Христа. И мы благословляем Твое святое имя, Бог всемогущий в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем также воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Бог, за Твою любовь к нам, что Ты здесь, с нами. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих. За все Тебя благодарим и Тебе воздаем честь и славу. Молим Тебя, Отец, Духом Святым во имя Господа нашего Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. «Помните мои узы», — говорит Павел. Современный перевод этой фразы звучит так. «Помните, что я в узах». То есть помните о том, что я ограничен узами, узами мира, узами желаний, чьих-то желаний, правильных или неправильных, ну, конечно же, неправильных. Если кто-то на апостола, на служителя Божия ставит какие-то ограничения и одевает его в какие-то цепи, какие-то узы. Это, конечно же, неправильное действие. Но это мы понимаем, находясь в этой стороне, в стороне Божьего Царства, в стране Божьего Царства. Мы понимаем, что есть правильно, что есть неправильно. Но мир этого не понимает. Поэтому мир всячески пытается одеть нам какие-то колодки, одеть на нас какие-то цепи, одеть нас какие-то и поставить нас в какие-то рамки, чтобы мы были всегда в чем-то ограничены. Это очень выгодно врагу. Это очень выгодно врагу. Потому что когда твои возможности ограничены, враг конкретно и четко знает, где тебя можно ожидать, где тебя можно поджидать, чтобы тебя атаковать, чтобы тебе навредить, чтобы тебя украсть, убить, погубить и так далее. Понимаете это? Но когда твои возможности не ограничены, и ты в Духе Святом свободен, то где бы ни ступала твоя нога, там будет святая земля. Там не место будет дьяволу. Куда бы ты ни пошел, где бы ты ни ходил. Это есть свобода в Господе. Это есть свобода. И Павел, мы видим, что он имел призвание. Он исполнял волю Божью. Он благовествовал, его призвание было благовествовать народам, благовествовать царям. И несмотря на то, что он находился в узах, в ограничении, он был и в тюрьме, и в домашнем аресте, несмотря на все это, он все-таки проповедовал, он все-таки учил, он все-таки наставлял, он молился за людей, он прославлял имя Иисуса Христа, прославлял имя Бога. Понимаете? И вот смотрите, что происходит иногда, а может быть и часто с нами. Вот представьте себе Павел, его арестовали, побили, и он говорит, я не буду сейчас славить Бога, чтобы не слышали охранники. Я не буду его сейчас славить, чтобы не возбуждать их ни гнев еще больше. Я сейчас промолчу, сейчас не время еще, вот когда я освобожусь из тюрьмы, вот тогда я им дам. Да? Если бы он всегда смотрел на то, что окружает его вокруг, то я думаю, что ни одно бы путешествие Павла, оно не кончилось бы тем успехом. Ну, успех — это не слава его. Успех — это что он поднял Церковь Божию, что он распространил Царство Божие по земле. И если бы он ждал, что прекратится шторм или будут благоприятные условия для погодные благоприятные условия для плавания, для того, чтобы для его путешествия, для того, чтобы он шел куда-то. А он ходил очень много, плавал, ходил, несмотря ни на что. Если бы он шел и знал, что ага, на этой дороге я буду идти, меня там побьют, меня там камнями забросают, меня там в ров бросят. Вот я подожду, когда те разбойники успокоятся или когда та банда распадется, тогда я пойду. Понимаете, мы бы не поняли, много чего бы мы не поняли, если бы все это Павел не описывал и не рассказывал нам. Точно так же и Петр. Мы больше сегодня говорим о Павле. И поэтому, когда эти люди, они действительно люди веры, они действительно знали, что могут быть неприятности, они знали, что может быть шторм, что корабль может быть разбиться, что меня могут побить, что меня могут... И они все равно шли исполнять волю Божью, они были прославляемы самим Богом. Они в трудностях славили Бога. Они не боялись ни тюрьмы, они не боялись ничего от этого мира, никакого осуждения этого мира они не боялись. Они смело шли, и Бог их прославил. И те места, которые приготовил для них Иисус, они действительно были достойны, чтобы они их заняли. Это очень надо быть смелым человеком. И Бог хочет, чтобы каждый из нас сегодня был таким. Потому что иметь такого заступника, такого защитника, как Бог, и ограничивать себя, боясь, что обо мне скажут, что обо мне подумают. Если я скажу им про Иисуса, понимаете, это неправильно. Это неправильно. В нашей жизни всегда что-то находится на нашем пути. Всегда что-то находится. И когда мы сталкиваемся с этими трудностями, то мы начинаем их избегать, мы начинаем искать различные причины, мы начинаем искать какой-то способ. Да, я всегда говорю, и вы это знаете, что кто хочет, он ищет способ, чтобы достичь то, что он, к чему он идет. А кто не хочет, он находит причины. И этих причин множество. Множество. Каждый может придумать свои причины. Но придет однажды такое время, когда мы станем перед Богом и будем давать Ему отчет. Мы будем давать отчет Богу за наши дела, которые мы должны были сделать на этой земле, и которые мы сделали, и за те дела, которые мы не сделали. И Божья воля, она четко и ясно указана для нас в Библии. Она четко и ясно указана, что нам делать, как нам жить, как поступать. Практически в каждой ситуации есть Слово Божье, которое наставляет тебя, направляет тебя. И в Римлянам 14 глава 12 стих так и написано. Итак, каждый из нас, без исключения, за себя даст отчет Богу. То есть отчет. И ты, когда будешь стоять на этом суде, понимаешь, ты, может, будешь искать себе какие-то оправдания, какие-то причины, что ты это должен был сделать и не сделал. Ты будешь говорить, ну мне тогда было трудно, а вот я тогда, а вот тогда в государстве была такая система, а тогда вот это было, а тогда то было. Если бы я то сказал, ну, у меня на работе, меня бы уволили. Если бы я это сказал своим родственникам, от меня бы отказались. И мы будем давать эти причины, и не стыдно нам будет. Это будет стыдно, что Бог за тебя пошел на смерть, на Голгофу, умер за тебя. А ты причины выдаешь и говоришь, и оправдываешь сам себя. Нам не будет оправдания за такие причины. Не будет. Поэтому мы должны понимать, что когда мы служим Богу, мы должны понимать, что мы всегда, что у нас всегда будут какие-то узы, какие-то ограничения, какие-то препятствия на нашем пути, какие-то проблемы будут возникать, чтобы нас остановить. Дьявол будет всегда пытаться остановить тебя. Он всегда будет пытаться дать тебе какие-то ограничения в твоей жизни. В любой сфере. Где только он сможет, туда он и влезет, чтобы тебя ограничить. Чтобы свобода твоя, она была ограничена, чтобы ты не познавал глубже, чтобы ты не прославлял громче, чтобы ты не делал то или иное дело. И он будет противостоять тебе, он будет противостоять церкви, он будет влазить в твою семью, он будет, извините за выражение, гадить на всех твоих путях. Это будет. Это физическое и моральное, вот эти трудности, проблемы – это и есть цепи ограничений. Это и есть те цепи, которые надевают нас, и мы пытаемся себя вырвать на свободу. И знаем, что там есть свобода, но где-то мы думаем, что «а может, а вдруг, а нет, а нет». И ты сам сидишь в этих цепях. Ты сам себя поработил своей неуверенностью. Ты сам себя поработил своим неверием, недоверием. Ты сам себя порабощаешь. Вы понимаете это? Поэтому если есть на твоем пути какое-то противление, если возникают какие-то препятствия и трудности, ты должен знать, что ты на правильном пути. Ты должен знать, что ты на правильном пути. Дьяволу незачем тебе противиться, если ты служишь ему. Если ты живешь в грехе, ходи себе в свою церковь, читай себе свою Библию. Чего мне тебя трогать? Ты тут читаешь, делаешь вид. церковь приходит, чтобы отметили, что был, а вдруг действительно Бог есть. Это значит, ты не веришь. Это значит, ты не служишь Богу. Но когда ты конкретно для себя принял решение ходить, дьявол не может тебя сбить с этого пути. Не сможет. Потому что ты в свободе, ты вырвался на свободу. Дьявол не знает, откуда ожидать от тебя молитву, откуда ожидать от тебя и в какой момент ты скажешь имя Иисус. Он не знает. Поэтому он боится тебя. Но когда ты ограничен, он знает, что там ты помолись себе, там. Я тебя подожду за дверью. Ты все равно выйдешь. Твоя молитва – это 5 минут. У меня время есть до прихода Иисуса, думает дьявол. Понимаете, какими мы должны быть? Бог избрал нас, Бог избрал Павла, Петра. Он избрал, чтобы мы осуществляли Его волю. Чтобы мы осуществляли Его волю, а не волю дьявола на этой земле. Но дьяволу это не нравится. Бог избрал тебя, чтобы ты делал что-то для Бога и от Бога. И это не нравится дьяволу. Не нравится ему. Поэтому он будет противиться тебе. Поэтому он ставил препятствия Павлу, Петру. Он пытался всячески их арестовать, всячески их в колодки, во внутренний двор. И тебя он будет пытаться сделать то же самое. В нашей стране разрешено проповедовать Евангелие. Но он найдет другие пути. Он найдет другие пути, чтобы ты боялся проповедовать. Чтобы ты был... А вдруг меня осудят, как мы уже говорили, да? Или вдруг родственники откажутся от меня? И в таком плане он будет всегда держать тебя в этих узах. Ну, на самом деле не он тебя держит в узах, а ты сам себя держишь в узах. Потому что тебе дана власть. Тебе дана власть. Иисус уже одержал победу и дал ее тебе. И дьяволу это будет не нравиться. Но Бог тебя прославит, когда ты прорвешься через эти узы. Когда дьявол будет тебя останавливать, а ты будешь исполнять волю Божью, несмотря ни на какие трудности, он будет посылать в твою жизнь и ссоры в семье, и подрывать отношения с детьми. Но если ты будешь прогибаться под все это, дорогие мои, это трудно. Это трудно. Я не говорю вам, что вы такие немощные, что вы такие всякие. Я сам не лучше вас. И у меня тоже бывают трудности, и бывают какие-то... Я чувствую эти ограничения. Но я хочу, чтобы мы научились сегодня освобождать себя. Как ты только почувствовал это ограничение, освобождай себя. Кому-то надо больше, кому-то меньше. Но всем нам это надо. Всем нам это надо. И все мы должны исполнять волю Божью. Мы должны исполнять ее. Но что мы делаем в нашей жизни? Мы очень хорошо вцепились в эту фразу, но на все воля Божья. Да, вот молимся, например, за исцеление человека. Мы молимся, говорим, мне дана власть там, противостоять всякой немощи, болезни, ранами Иисуса, мы исцелились, все, слава тебе, Господь, аминь, на все, но на все воля Божья. Ты только что провозгласил победу Иисуса Христа. Это есть воля Божья. Но когда ты говоришь, ну на все воля Божья, это значит, ты сомневаешься. А вдруг он не исцелится? А вдруг? А где твоя вера? А вдруг у него вера не появится? А где твоя вера в его веру, чтобы она появилась? Понимаете, что мы делаем с волей Божьей? Под свои неудачи, под свои несостоявшиеся молитвы мы ставим волю Божью. То есть наша несостоятельность в молитвах, наша несостоятельность в наших провозглашениях, она определяет, что воля Божья ниже, чем то, что мы провозгласили. Вы понимаете этот момент? Поэтому воля Божья, она уже давно изложена нам в книге, в этой, в святой книге. Она изложена там. И не надо тебе сомневаться в воле Божьей. Она для тебя благая, совершенная, угодная. Никто не придумает ничего лучше. Все уже Богом придумано, дано тебе. Просто исполняй. Исполняй Его уставы, исполняй Его повеления. Будь тем, кем Он хочет тебя видеть. Но мы берем эту волю Божью и ставим. Мы хотим сейчас новое помещение. Мы молим Тебя, Господь, дай нам новое помещение, да-да-да-да-да. И потом, ну, конечно, на все Твоя воля. Зачем ты молился? Не молись лучше вообще, чем молиться с неверием. Воля Божья расширяет Царство Божие. И любая церковь, она должна возрастать и расширять свои пределы. Это воля Божья. Она дана нам, она сказана в Святом Писании. И если мы молимся, то не надо говорить, но на все воля Божья. Она известна, нам надо противостоять дьяволу. И противостоять дьяволу мы можем, начав, снимая с себя вот эти узы ограничения. Потому что наш разум ограничен, когда мы так молимся, когда мы так живем. Это не только там по церкви, это происходит и в повседневной нашей жизни. Мы идем в какой-то амт, мы делаем какую-то организацию, что-то нам надо, мы идем, мы не уверены, получится или не получится, и поэтому говорим, ну мы отдаем это на волю Божью. Воля Божья для тебя благая, угодная, совершенная. А ты находишься в рамках ограничения. Потому что ты не веришь, что Иисус идет с тобой в этот амт, Иисус идет с тобой к врачу, Иисус идет с тобой на другой термин, Иисус идет с тобой, и Он для тебя сделает то, что угодно Богу для тебя. Не бойся, что тебе откажут. Они сегодня тебе откажут, а завтра они тебе дадут в два раза больше. Но Бог не будет постыжен в твоей жизни, если ты Ему доверяешь полностью. Если ты не имеешь на себе эти узы, ограничения, своей ограниченности, дьявол тебя хочет поставить в рамки. Не поддавайся ему. Живи, ну, как в мире говорят, на широкую ногу. Только я не призываю вас жить на широкую ногу, как в мире. Но живи на широкую ногу в Господе Иисусе Христе, принимая от Него все, что Он дает. Он не дает тебе что-то одно, а это не тебе. Это этому брату, это этой сестре, это той сестре, это тому брату. Нет. Он дает всем и все. Всем церквям и всем братьям и сестрам одинаково. Царство Божье, силу Духа Святого. Все дает. Победу, которую Он дал нам. Он дал всем одинаково ее. Не кому-то Он дал ее чуть-чуть, не кому-то. Вот мы очень часто, да, вот себя ставим в рамки, когда мы говорим, что ну он уже много в церкви, он уже умеет молиться. Я еще не умею, я еще не в такой вере, я еще не сильный, я еще слабый, я еще не. Ну никто же не начинал сразу с такого. Я рассказывал, вы знаете, мое свидетельство, как я свидетельствую мою первую молитву. Я первый раз, когда услышал себя в микрофон, я вообще себе сказал, я больше никогда микрофон в руки не возьму. Ну все мы начинали с этого. Но когда ты остаешься в этих рамках, то ты и не продвинешься. Услышал, как молится твой лидер на домашней группе, запомни одну фразу. Не надо уже быть таким, как он. На следующую домашнюю группу еще одну фразу выучи. Через месяц ты уже можешь молиться полноценно. Так как все, как лидер и как помощник лидера, и как просто член домашней группы или член церкви, неважно. Но когда ты стоишь и провозглашаешь над своей жизнью, над своим служением, над своими отношениями с Богом, ты провозглашаешь, что я еще не зрелый христианин, я еще молодой, я еще вот это не умею, так и ты и не будешь уметь. Ведь если ты не начнешь что-то делать, не начнешь принимать это, не начнешь повышать свой духовный уровень, то ты остался в тех ограниченных узах. Ты остался в том ограничении, дорогие мои. Надо двигаться. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 9 стих. Павел говорит, отверстие великое, и широкая дверь для меня. Ибо для меня отверстие великое и широкая дверь. И противников много. Кто тебе сказал, что двери перед тобой откроются, и все будут кланяться тебе? И ты пойдешь туда, как царь. Никто это не говорит. И Павел говорит, дверь открыта, широкая, великая дверь. И противников много. Не забывайте об этом. Понимаете? И Библия также говорит, что если Бог открыл дверь, то никто не затворит ее. Послание к церквям в книге Откровений конкретно говорит, если Бог откроет, никто не закроет. Если Бог закроет, никто не откроет. Но так как мы знаем Бога, так как мы искуплены Его святой кровью, Он не может нас закрыть где-то в темнице. Он для нас вот эту великую широкую дверь, Он для нас открывает. Он для нас открывает эту великую широкую дверь. Понимаешь, как мы входим, мы открываем эту дверь, радуемся, что Бог открыл нам эту широкую дверь, и мы не можем из нее выйти. Потому что те двери, которые нас держали с этим миром, с грехом, еще с чем-то, они не заперты. Мы держим ногу между дверью и порогом и не позволяем тем дверям закрыться в нашей жизни. Мы видим открытую дверь, которую Бог открыл, широкую и великую. А нога тут, и мы хотим бы туда зайти, в ту дверь, но эту дверь мы боимся забрать ногу от порога. Я заберу ногу, родственники обидятся, денег не будет, еще что-то там потеряю, может быть. Да потеряй все. Чем больше мы теряем в этом мире, тем больше мы приобретаем в Господе Боге нашем. Понимаешь? Я знаю многих проповедников, особенно, да, вот когда-то один, я не помню, кто-то из мужей веры уже в наше время, он говорил, что когда Евангелие пришло на Востоке, оно стало спасением. Когда оно распространилось дальше по Европе, оно стало религией. Я вот не помню точно, ну примерно так. Когда оно дошло до Америки, оно стало бизнесом. И это, в принципе, так и есть. И я не осуждаю Америку, нет, там есть благословенные церкви, проповедники прекрасные, и в Европе также. Но смысл в том, что много случаев в Америке, где люди, пастора, которые поднимали церкви, и чем больше людей, больше, слава затмевала им глаза. Прибыток больших финансов затмевал им глаза, они покупали себе много домов, виллы, покупали себе хорошие машины, много, которые не надо. Есть, когда надо, да, для передвижения тебе необходима машина, я не спорю, и хорошая, надежная машина должна быть. Но я не говорю об этом, я говорю о роскоши, о сверхнужного. И они покупали и закрывали, и глаза их не были закрыты. И многие из них, не все, но многие, к счастью, потом свидетельствовали, что когда я разорился, когда меня обокрали, обманули, вот тогда я начал ценить Божью любовь и заботу обо мне. Понимаете? Поэтому я говорю, чем больше мы теряем в этом мире, тем больше мы приобретаем. И они свидетельствовали о том, что они приобрели, наконец-то мы приобрели Бога, будучи пасторами тысячной церкви. Они не имели Бога. Вот что происходит, когда на них были эти узы ограничения. Дьявол накинул на них цепи сребролюбия, накинул цепи жадности или еще чего-то. Я не знаю. Но это происходит очень со многими. Слава Богу, что они понимают, что они знают и начинают это проповедовать, свидетельствовать об этом. Поэтому, когда Бог открывает церковь, открывает двери, никто не закроет ее. И Павел говорит, ибо для меня отверсто, великая и широкая дверь, и противников много. Знаете, в чем наша проблема, глядя на этот стих? Знаете? На что? Наша проблема в том, что на самую маленькую буквочку «Союз И» мы плохо смотрим. Мы живем по принципу «Для нас открыта великая и широкая дверь, но противников много». Павел говорит «И противников много». Вот это разница, разница в том, как жили апостолы, как жили те люди и как живем мы. Потому что мы, когда видим эту дверь, мы говорим «но». А Павел говорит «открыта дверь» и противников много. Понимаете, Бог нас призывает, Он нас снабжает всем нужным. Он нам снабжает нас всем необходимым, чтобы мы жили так, как жил Господь Иисус, как жили Петр, Павел. Несмотря на то, что кому легко сегодня в жизни? У кого нету вообще никаких проблем? Ни в семье, ни на работе, ни с амтами, ни с чем. У кого? У всех есть. Больше, меньше. Ну, у всех есть какие-то проблемы. И через эти проблемы дьявол только и пытается нас посадить вот в эти ограничения. Чтобы мы только и жили нашими проблемами. Чтобы мы только жили теми неприятностями. Очень хорошо свидетельствовал брат Игорь, когда Сорокин, когда приезжал к нам. Да, была такая фраза, я не знаю, запомнили вы или нет. Как мы встречаемся друг с другом, приходим, у меня полведра проблем, у него полведра проблем. Встретились, поговорили, рассказали о своих проблемах. Тот ушел уже с полным ведром проблем, и тот ушел с полным ведром проблем. Приумножение. Да? Вот так и происходит. Вместо того, чтобы мы пришли с этими полведра проблемами и прославили Бога, и ушли с пустым ведром, ну, не за следующими проблемами, а за благословениями. Мы начинаем друг другу лить свои проблемы. Мы недовольны государством, мы недовольны правительством, мы недовольны ценами, мы недовольны тем, мы недовольны этими. А я недоволен тем, а я недоволен тем, тем, тем. Конечно, у тебя уже полное ведро. Это ограничение. Это ограничение нашего мышления. Потому что когда у нас возникают, а они будут возникать, вот такой я добрый, да, будут проблемы у тебя. И препятствия будут. Хочешь ты этого или не хочешь, ты живешь в этом мире. И я тебе даю гарантию, что многим, многим, если не всем в этом мире, кроме наших братьев и сестер, ну, не наших, а Церкви Божьей, всем не нравится, что мы делаем. Всем это не нравится. Мир ополчен против церкви сегодня. Ислам завоевывает сегодня практически весь мир. Без войны. Просто накидывая на церковь цепи, колодки и садит церковь во внутренний двор, чтобы она вообще там не могла шевелиться. Мы так боимся сказать где-то громкое слово о Боге. Когда мы приходим, даже если ты можешь прийти куда-то в ресторан, в кафе, покушать, и ты, ну, давай помолимся. Да помолись нормально, благослови пищу, пусть все слышат, что ты кушаешь благословенную там стейк или кашу, или что бы ты там ни заказал себе. Пусть все знают, что ты благословен, что ты дитё Божье. Кто хозяин на этой земле? Дьявол? Или мы с вами? Мы не должны сидеть в этих узах. Да нормально, веди себя везде. Не надо быть выскочкой. Ну и не надо быть трусом. Нормально, веди себя. Как ты ведешь себя обычной жизнью. Ты благословил пищу. Ты благословил этот ресторан. Если ты в ресторане кушаешь. Можешь меня пригласить? Да, я благословлю пищу. Да я шучу, не надо. Будьте скромны. И да, если есть возможность, можно и отметить праздник в ресторане. Или просто пообедать. Это нормально. Это нормально. Но даже там, где в любом обществе, где бы мы ни были, мы не должны бояться, мы не должны скрывать, что ты христианин. Знаете, когда у нас есть знакомый один в Израиле, он служит в восточных странах, в Китае, Корея, Китай, Монголия. И когда в Китае было пробуждение, это было лет, может, 7-8 назад, пошла волна пробуждения. Он говорит, знаешь, как китайцы узнают друг друга, христиане? Я говорю, как? Он говорит, они ходят по городу, в транспорте и молятся громко на иных языках. Там запрещено проповедание Евангелия, это карается по закону, там смертная казнь, по-моему. Ну, сейчас я не знаю, но тогда это было. И вот они заходят в троллейбус. А, брат! О, все, узнал своего. И не боятся. Ну, нет закона. Что если я говорю какие-то непонятные слова, что это я преступление делаю? Нету такого закона. И они этим пользовались. Ихние церкви сейчас миллионные церкви. Если в Европе может быть тысячные или в Америке, то в Азии там миллионные церкви. Они объединялись, у них такое благословение было. Потому что они сняли с себя узы ограничений. Освободили себя от этого. И это прекрасно. Я не говорю, что церковь должна быть там очень большая. Какая Бог дал, такая Бог дал. Дело не в размере церкви, а дело в том, насколько она скована, насколько она боится провозгласить праведность Божию, провозгласить чистоту Божью в собрании, провозгласить кровь его, противостоять дьяволу. в каждой деноминации есть какие-то свои отклонения. В каждой есть. Да пусть себе будут у тебя отклонения. Одно другого не должно касаться. Хоть в штанах прославляй Бога, хоть в юбке. Главное, не без. Понимаете? Какая разница, как я славлю Бога? Причем здесь одно к другому? Мы это говорим практически на каждых собраниях. Я рад, что мы свободны в Иисусе Христе, что в Господе у нас нет ограничений. Но проблема в церквях очень часто появляется в том, что в церкви начинаем приносить ограничения в церковь и начинаем создавать какие-то группки единомышленников. Не вся церковь, как написано, и церковь прилежно молилась о нем. Да, вот кому-то Петр не нравится, и вот они, не, я за него не помолюсь, он мне не нравится. Он грубый. А я за того не буду молиться, он слишком умный. Церковь в единстве вся молилась. И не было никаких ограничений ни в церкви, ни у апостола, ни у пастыря. Никаких ограничений не было. Это было единство. Когда нет ограничений, то какие ограничения могут тебя сковать? Какие цепи? Придет ангел и освободит тебя. Вот это и наши ограничения. Это только потому, что мы не всегда позволяем себя держать в этой свободе. Мы позволяем дьяволу приходить в нашу жизнь, приносить эти ограничения, одевать на нас эти цепи. Цепи неверия, цепи сомнения, цепи страха перед кем-то, перед чем-то. Не должно этого быть. Все это держит тебя в дьявольских узах. Помните, Колоссянам 2:5 написано. Павел говорит: «Ибо я, отсутствуя телом, но духом нахожусь с вами». Помните? Прекрасное Писание. Он показывает, что не обязательно тебе... Ну, тогда было такое время в Израиле, да? Тогда гнали церковь, гнали христиан. И Павел говорит, что несмотря на то, что я нахожусь не с вами, ну, телом я заключен, я в домашнем аресте, я еще где-то, но духом я с вами, невозможно ограничить Бога. Бог есть Дух, и где Дух свободен, там свобода. И где Бог находится, скажи мне? Он в тебе или он в этой церкви? Где он? Он везде. Нету такого места, где нет Бога. И невозможно найти место, где нет Бога. Невозможно. Бог, Он есть все. Он везде. Везде. Тело в тюрьме, но Дух свободен. У нас часто наоборот. У нас часто наоборот. Мы свой дух сажаем в тюрьму, а зато в теле мы показываем свою свободу. Иногда без ограничений. Сегодняшняя церковь практически она пытается молодежь продвигать. Вот молодежь, молодежь, молодежь. А молодежь она приходит и включает на всю тяжелый рок. Ну, есть разный вид рэпа. Есть мягкий, который нормальный, просто как бы рассказ. А есть такой, как гавканье. Рэп. И молодежь просто тащится от этого. Им не важны слова. Им важен стиль музыки. Воздействовать через музыку. Молодежь, молодежь. Молодежь выходит там. Вот мы сегодня были, там то-то делали во славу Бога, а у самого штаны в обтяжку, как у балерина. Все выделяется, все висит. И он прославляет Бога. Позор. Молодежь. Я понимаю, мода. Может, я не модный, но я делал свои коллекции, я сам модельер. Я понимаю в моде. Есть много модных брендовых фирм, которые прекрасная одежда, модная. Но молодежь, извращенная мода у молодежи сегодня. Извращенная мода. Извращенная. И церковь пытается на этом строить. И знаете, что я заметил? Что многие пастыря, которые выходили проповедовать в костюмах, в галстуках, они сегодня выходят в таких рубашках, под молодежь косят. Да я не против, я тоже люблю быть молодым, и тоже люблю такие рубашки, ну не такие штаны в обтяжку, но нормальные такие на выпуск, но везде свое место. Одно дело, если я прихожу просто погулять, где-то я иду куда-то, или я выхожу к кафедре проповедовать Слово Божье, проповедую людям о святости. Позор церкви. Потому что и они думают, что они в свободе. Это они в физической свободе. Но в духовном они настолько порабощены дьяволом, что они этого просто не понимают. И Бог хочет, чтобы наша церковь, она сегодня этому научилась. Что есть свобода, а что есть узы ограничения. И как нам нужно освободиться от этих уз в сегодняшнее время. Потому что время приходит к концу. И Бог говорит, я возьму светильник и пройдусь по своему народу со светильником. И ты представь себе, ты в темноте, во тьме, и Бог приходит со светильником и находит тебя в этих вот штанах, где все, или с таким декольте, или девушек, или, а или с таким декольте мужчин. И все это круто, и все это молодежно. Бог знает, что сделает со этим светильником? Он сразу его погасит. Чтобы не... Потому что не может быть святость с таким... Я не знаю, как это назвать. Знаете, очень интересный пример нам оставил сам Господь. Вы помните, как Иисус был арестован, и Он предстал перед Пилатом? И все вот эти правители, духовные лидеры, они все нервничали. Иисус стоял смиренный, измучен, изранен до того и после того, я имею в виду, и до избиения, и до, ну, до распятия. И он стоял смиренный, почти что ничего не говорил. И все вокруг, распни его, да он такой, да он там хулит Бога, он там этот, не антихрист, как это, безбожник против Отца Божьего, как там, я забыл слово. Ладно. А? Богохульник, да. Вот он, богохульник его называли. Как его только не называли. А Иисус стоит тихонечко. Понимаете, вот и они свободные, руками машут, там языками своими машут еще больше, чем руками. А он стоит спокойный. И вот кто больше находится вот в этих узах, а кто находится в свободе? Иисус стоит в свободе. Я исполню свой долг. Я исполню долг перед Отцом Небесным. Я за них умру. Я исполню. Мне не надо это орать. Мне не надо доказывать свою святость. Мне не надо доказывать свою правоту. Я для этого пришел в этот мир. А они на устах проклятие, недовольство, возмущение, унижение других людей, превосходство над другими, осуждение. Не напоминает ли эта картина, не напоминает ли нам сегодняшнюю церковь? Когда мы начинаем осуждать других, когда мы начинаем судить другие церкви, когда мы начинаем судить других людей и так далее, и так далее. Иисус стоит смиренно. Он связан. Он вроде бы ограничен. Но он свободен. Он свободен. Он знает, что он идет на небеса. Он знает, что он прославит имя Бога. Он знает, что он прославится и прославит церковь свою, за которую он идет умирать. Он свободен. Мы сегодня стоим перед этими пилатами, перед арбайзантами, социоламтами, начальниками, учителями, там, профессорами. Мы перед ними стоим и... дрожим. Да не надо дрожать тебе. Получил плохую оценку, скажи, слава Богу. Я теперь знаю, что мне надо сделать, чтобы учитель в следующий раз увидел, что я дитё Божье. Я приду домой и исправлю эту оценку и выучу в два раза больше. И тогда любой учитель увидит, знаете, какое бы здесь ни было плохое образование, оно здесь, прямо скажем, не очень правильное. Ну, отношение, не то что образование, отношение вот к образованию немножко неправильное. Но кто тебе мешает? Кто тебе мешает выучить больше? Я не знаю, как в других семьях, но в моей семье мне надо заставлять заниматься своего ребенка. Вот начали заставлять, оценки чуть-чуть исправились. Я не знаю, как в других семьях. Может, у вас прекрасные дети, давайте поменяемся. И они сами учат наперед всю программу, выходят, отвечают. А? Понимаете? Поэтому мы должны относиться ко всему, что происходит вокруг нас, правильно. Без ограничений, без уз. Да, образование неправильно, но тебе никто не мешает правильно заниматься. Да, я вот недавно слышал свидетельство одной сестры, у нее, ну, внук ее, он без, ну, они неверующие, но он без образования. Но он в юношеском возрасте, там лет 15, может, ему было, он книжку какую-то написал, и какие-то программы в интернете делает. И фирма увидела его работы. И они сказали, зачем нам это образование? Дайте нам его, мы хотим его. Это принесет для фирмы прибыль и так далее. Ну, они смотрят своими мирскими глазами. Но дело не в этом, но мы-то дети Божьи. Мы должны понимать, что если ты где-то опозорился, в школе, в университете, на работе что-то не так сделал, никто не мешает тебе исправиться и показать себя, что ты действительно стоящий там работник или ученик. Понимаете? Не ставьте себя в узы ограничений. На вас наехал шеф, не ставь себя в узы ограничений, что да, это я такой, я сам виноват. Не, пусть ты хоть 10 раз виноват. Но у тебя есть Божья мудрость. У тебя есть Божья сила, у тебя есть Дух Святой, чтобы выйти из этого состояния виновности и показать себе себя. Показать себя с правильной стороны. Это если ты. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, снимайте с себя эти ограничения. Дьявол хочет нас, чтобы мы были в порабощении. Но когда ты двигаешься в свободе, служишь Богу, исполняешь волю Божью, я уверен, любая твоя фирма будет процветать, любые твои оценки будут исправляться, любые твои отношения в семье будут улучшаться. Поэтому, когда Иисус стоял перед Пилатом, было очень видно, нам с вами видно, кто свободен, а кто порабощен. Да? Но народ ликовал. Ликовал, что Иисус связан. Ликовал, что Иисус молчит. Они не понимали. Абсолютно, абсолютное непонимание. Но мы-то понимаем. Мы-то знаем эту систему уже, духовную систему, как она работает в этом мире. Мы-то должны понимать, что если мы находимся в узах ограничения, то тебе будет хуже. Тебе будет больнее, тебе будет сложнее. Но когда ты находишься в свободе и доверяешь Богу, да какая разница, посадят меня в тюрьму, так я и в тюрьме буду проповедовать. А если я умру за Слово Божье, так я умру за Слово Божье. Мы все рано или поздно умрем. Знаете это? Я имею в виду в физическом теле. И не надо бояться этого. Не ставь себя в эти ограничения, не ставь себя под удары дьявольские, но всегда ставь себя под защиту Божьей руки, где Он тебя будет вести. Он это обещал, и Он это сделает. Не сади себя в эту тюрьму. Знаете, что сказано в Иоанна, 8 глава, 36 стих? Если Сын освободит вас, то истинно свободными будете. Это в заключение я говорю вам. Так говорит Слово Божье. Так говорит сам Господь. Если Иисус освободит вас, то истинно свободными будете. Истинно свободными будете. Скажи своему ближнему, если тебя Иисус освободил, истинно свободным будешь. Понимаете? Мы не должны выглядеть как, как те люди, которые связаны чем-то, связаны своей злобой, связаны своей ненавистью, связаны своим неверием, связаны еще чем-то. Мы должны выглядеть как дети Божьи. Иисус говорит, радуйтесь. Потому что радость, она приносит благословение. Унылый дух, он кости сушит. А радость, она приносит благословение в твой дом, в твою жизнь, на твою работу. Шеф приходит, если он начинает тебя ругать, ты, ну, смотри на него с радостью, с любовью. Это будет последнее, когда он повысит на тебя голос. Либо Бог его уберет, либо он изменится. И в следующий раз придет тебе и скажет. Мы проходим через это почти каждый раз на работе. Там эти, знаете, когда вот нашим шефам, ну, немецкий немножко, не очень. И когда вот этим надо, начальствующим, что-то, они тебе-то на таком хохдойче все объяснят, покажут. И думаешь, ничего себе, как я знаю немецкий, как я все понимаю. Но когда им не надо, они тебе так наговорят с этими акцентами, со всеми ихними диалектами, чтобы унизить тебя. И они это делают, успешно делают. И если ты начинаешь это принимать и думать, ну, ёлки, как я так плохо, я такой. Я им улыбаюсь. Я говорю, год, либо дих. Все. Уже не приходит. Ну, со временем забывается. Ну, понимаете, они забывают, что Бог их любит. И они приходят меня ругать, чтобы я им напомнил об этом. Ну, смотрите на жизнь по-другому. Не принимайте, что они пришли вас ругать. Они пришли за помощью. Напомнить, чтобы вы им напомнили о Божьей любви к ним. Это дьявол думает, что он вас сейчас унизит. Бог смотрит на вас по-другому. Бог хочет с вас снять, в первую очередь, со своих детей. Снять эти узы ограничения. Узы страха, узы неверия, узы еще чего-то. И потом он хочет освободить и других через вас. Понимаете? Поэтому подход, все зависит от вашего подхода, как вы подойдете к этой ситуации. И когда вы правильно подходите к этой ситуации, дьявол, он просто обессиливает, постепенно он ослабевает. Он ослабеет в ваших отношениях с вашим шефом, потом он ослабеет в отношениях с вашими, там, может, родителями, с детьми или муж с женой. Он ослабеет. Потом он ослабеет в другой сфере. И в итоге, чем меньше дьявол будет, чем больше он ослабеет, тем больше, тем сильнее будете вы. Так или нет? Я когда-то размышлял, и Бог мне просто дал Духом Святым, Он дал мне вот такое понимание. Я спрашивал, в чем моя сила? В чем моя сила? Бог говорит, во мне. А в чем сила дьявола? И Бог говорит, в твоей слабости. Понимаете, в чем дьявол силен? Когда ты слаб, вот тогда он силен. Но если твоя сила в Боге, то дьяволу делать нечего. Он просто цепной бультерьер на поводке у Бога. И не больше того. Не ограничивай себя этими узами. Не ограничивай себя. Бог всегда покажет тебе, даст тебе и выбор, и покажет тебе и путь. Он не даст тебе выбор, и чтобы ты сам выбирал. Ты выберешь неправильно, потому что дьявол стоит рядом. Он сразу тебе нашептает, он сразу тебя накрутит. Вот это накручивание через наших близких, через этот мир, через все, что нас окружает, они так нас накручивают, что мы начинаем думать, что вот только там, а не там. Что мы начинаем думать, что вот я такой, а не такой. Какой ты есть, такой ты есть. И Бога это устраивает. Если бы Бог хотел тебя сделать не с такой прической, а с другой прической, Он бы сделал. Меня это устраивает. Я себя не представляю сейчас с длинными волосами, как молодость. Были такие волосы. Были. Но я бы уже их не хотел, потому что Бог меня таким сделал. И не надо думать, что умные волосы там... Не в этом дело, дорогие мои. Это не комплекс. Никакого комплекса нет ни у меня, ни у вас не должно быть. Ну, у кого-то нос с горбинкой, у кого-то курносый, у кого-то щечки, у кого-то ушки больше, меньше. Да какая разница? Они сидели в темнице, во внутреннем дворе, в темнице темницы. И славили Бога. Кто ограничил их? Кто тебя ограничивает? Лысина, ушки, щечки, носик. Это ограничивает тебя? Ничто не может ограничить любовь Божью. Бог, Он есть любовь. Если ты принимаешь Его свободу, то ты принимаешь Его, а Он есть любовь. Понимаешь? И все цепи с себя должны спасть. Если ты себя еще в чем-то чувствовал до сегодняшнего дня, в каких-то вот этих ограничениях, о чем мы сегодня говорили, нам надо сейчас противостоять дьяволу. Нам надо сейчас противостоять просто дьяволу. Потому что ты сегодня узнал о своем ограничении, и дьяволу, я тебе скажу, ему это не понравилось. Понимаешь? И он тебе придет, чтобы нагадить еще больше. Потому что ты узнал и захочешь сегодня быть свободным. Понимаешь, что тебя ждет сейчас, когда закончится собрание? Ты хочешь попасть под его руку, вернее, под его лапу? Нет. Я хочу быть в руке Божьей. Ты хочешь быть в руке Божьей? Поэтому противостань дьяволу. Смирись перед Богом, и он убежит от тебя. Дьявол не коснется ни тебя, ни твоего жилища, ни твоих детей. Потому что Бог тебе дал эту свободу. Ради этой свободы для тебя и для меня он пошел на Голгофу. Чтобы освободить нас от этих уз проклятий. Он забрал наши немощи, он забрал болезни, он забрал проклятие, он забрал позор, он забрал унижение, стыд, все забрал. Он совершил этот обмен на Голгофском кресте. Не возвращайся, не возвращайся в те проклятия, не возвращайся в те ограничения, но будь свободен во Христе Иисусе. Давайте мы склоним наши головы.